Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это действительно «Слово для тебя» на радио «Новая жизнь». Всех с осенью. Денис Гостев, привет тебе.
Привет.
Да, Денис Гостев, Андрей Ребенко, мы будем с тобой общаться. Ну что, настоящая осень в Москве?
Да, настоящая, классическая.
Классическая,
но,
такая.
Но не совсем московская. Я не помню, чтобы вот последние несколько лет, чтобы в течение нескольких дней не переставая шел дождь.
Угу. Ну да, действительно, сейчас такая суровая осень такая.
Мне, вот, кстати, напоминает осень вот где-нибудь в краях, где мы с Андреем родились. Вот там бывает на несколько дней заряжает дождик, там на Западной Украине.
Львов, да?
Львов, да, там еще ветра сильные осенью. Такая не очень приятная погодная ситуация в это время бывает.
Скажи, а ты любишь осень?
Нет, я осень не люблю.
Она тебя не вдохновляет как поэта,
нет,
как
нет,
творческого человека?
Нет. Я не люблю ни осень, ни весну. Я люблю лето, то не жаркое, и люблю зиму. Вообще я не люблю полумеры в смысле погоды. Хотя жару тоже не люблю, тут тоже лето.
И ты любишь зиму московскую, российскую, русскую?
Я люблю русскую зиму, но не в Москве.
Угу. Слушай, тебе не угодишь.
Вообще в Москве
жару
на
не
самом
любишь,
деле,
зиму
да.
в Москве не любишь, Москву не любишь.
В Москве
Россию
на
любишь.
Самом деле сложно такая, такую погоду. Просто что было не очень холодно и не было сильно мокро. Вот на меня вот такая погода оптимальная в Москве. Ну а если уже выезжаешь на природу. Хотя, с другой стороны, у природы нет плохой погоды, и тоже это...
А какой тебе климат, мне интересно, подошел? Какой город? Ты вот никогда не присматривался? Вот у меня был такой климат, такой город. Ну, просто
ой,
интересно.
Да я даже не знаю. Нет, сложно сказать так.
Да?
Мне... Но... Нет, не могу сказать. Я просто не знаю климат разных городов настолько хорошо, чтобы... Это нужно прожить годик. Вот. А я прожил в годик всего в нескольких городах. Mm-hmm. Но, кстати, в Киеве неплохой климат сравнительно.
Да, там зима помягче и короче. У нас все-таки да. зима, она вроде неплохая, но этих 5 месяцев снега, снеголежания.
Кстати, вот в Киеве, что очень приятная весна. Вот я хоть весну в целом так, как полумеру, не очень люблю, но в Киеве она очень красивая, все цветет. И в Москве вообще весны нету. В Москве зима, потом сразу лето начинается. В 30 градусов почти начинают почки появляться. Сколько раз такое было. Вот. А в прошлом году вообще зима была. Зима, зима, зима. Вроде март прошел, зима, апрель, зима. Потом через неделю в апреле лето. И как-то совсем непонятно. Ну ладно, давай мы что-то как-то очень о погоде раз...
Да, да, топ-5 мы начинаем. Ну что, друзья, давай сначала подключим наших слушателей. Друзья, сегодня у нас будет очень интересная тема. Я знаю, что уже некоторые даже что-то пытались там рассуждать. Вообще, нужно ли христианам бояться слова «медитация»? Вот, и будем сегодня разбираться, боимся
ли мы. Да вообще надо поговорить, бояться, нужно ли бояться слов. Вот, потому что мы часто боимся слова, а не задумываемся о сути. Ну хорошо, давай мы об этом поговорим позже.
Ну да, у нас эфирный номер +7 910 44 44 66 8. У нас есть Google Talk и Skype, NLR Network и, конечно же, комментарии под анонсом на сайте nlradio.net. Ну и мы обсуждаем топ-5, напоминаю, портала «Слово для тебя» wordforyou.ru. Денис, тебе слово, ты у нас главный рулевой по топ-5,
глав
специалист.
По топу.
По да. топу, глав по топу. Ну, потопа да. нам не надо, потоп у нас на Дальнем Востоке, поэтому давай без потопа.
Ну, ты знаешь, с такими темпами скоро у нас и в Москве будет.
Да.
Ну, хорошо. Первая новость, на пятом месте, первая в нашем списке, потому что мы начинаем с пятого места, это новость «Психология смерти». Вот она.
Публикация такая
публикация,
была.
Публикация, да. Ну вот немножко скажи пару слов, что там такое. Кстати, в комментариях я заметил, кто-то написал, что согласен, но не совсем.
Да, ну, обычно это, в принципе, нормально, мы все разные.
Да, конечно, конечно, это даже естественно, когда человек не совсем соглашается.
Ну, мне кажется, что вообще ценная статья, что написал психотерапевт, практически психолог, старший преподаватель института
практикующий,
аналитической
да?
психологии, да, практикующий психолог, и он говорит о смерти с христианской точки зрения, говорит о страхе смерти, что, в принципе, всем присущ страх смерти. Мы сейчас говорили о страхе перед словами, mm-hmm. вот, но смерть – это не просто слово, смерть – это реальность, с которой столкнется так или иначе каждый из нас. Я думаю, что любой скажет, христианин, не христианин, все-таки как ни крути, к смерти все мы так или иначе боимся. Знаешь, на каких-то этапах жизни, может, и какую-то меньшую степень, бывает в большей степени, но все-таки как-то что-то в этом есть. Я думаю, ты побаиваешься смерти.
Ну, конечно, это...
Но есть слово, да. Известное выражение латинское, «memento mori», «помни о смерти». Вот автор рассуждать не буду, пересказывать статью. Вот я напишу, что в конце сказано, он пришел... смысл смерти в ее преодолении. Смерть преодолевается любовью. Вот. И как раз он говорит о христианской любви. Это особая любовь. И вот как раз он говорит, цитирует Евангелие, что мне очень вот понравилось. В конце вот он говорит, что итак, мы начали со страха, пришли к любви. Ну, страх вообще то, что двигает людьми часто, христианами. И Библия говорит о том, что начало премудрости страх Господен. Вот. И, в общем, он говорит о том, что в конце Нового Завета, в Писании Иоанна Богослова, есть слова, которые вдохновляют каждого христианина. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. И в конце он цитирует Афанасия Александрийского: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, в уповании на Бога, доверие и милосердие, мы преодолеваем страх». В общем, преодоление страха через любовь, но страх в каком-то смысле положительное, позитивное явление. Думаю, ты согласишься.
Ну, да, да. Мы, кстати, по-моему, когда-то говорили о страхе. Просто так интересно такое сразу у меня. И человек поначалу говорится о страхе смерти, а потом что, человек начинает любить смерть?
Нет, я к тому, что я не говорю, я говорю, страх положительное
качество. Я понимаю. Но ты говоришь, заставляет... от страха переходит к любви. Начинается со страха смерти, а потом переходит к любви.
Нет, вот я поэтому... читаю окончание статьи, понятно. Там долгие рассуждения. Понял, да. Вот. Mm-hmm. Просто он говорит о том, что как раз смысл смерти в ее преодолении, и видит смысл жизни и смысл преодоления смерти в любви. Это сила, которая помогает нам преодолевать. Ну и упование mm-hmm. на вечную жизнь, конечно же.
Хорошо. Ну, интересная статья. Главное, что эта тема, она каждого, ну, вообще мало кого оставляет равнодушным, потому что человек, боясь смерти, он постоянно так или иначе задумывается над этими вопросами. И когда появляется материал, вот так или иначе связанный с этим понятием, он вызывает интерес.
Да.
Ну что? Четвертое место. Четвертое место у нас занимает новость. Более 30 стран мира поддержали принятый закон о запрете в России, закон о запрете гей-пропаганды. Кстати, один из наших читателей прокомментировал, что не совсем правильно здесь
название
заголовок.
Название новости, да, не соответствует, да.
Да, ну то есть это не страны, а организации. В 33 странах существуют организации, которые, организаторы больше 100.
Ну, понятно, но все-таки да. Это, но разница, это, но разница это, существенная.
Да, да, но в данном случае это не наш заголовок, это у нас был перепост. Вот. Но, наверное, все-таки, может быть, надо было его немножко подправить. Вот, так что спасибо за замечание. Но идея в том, что много организаций в мире существует, которые поддерживают этот закон и которые пытаются продвигать семейные ценности, и таким образом они в этом законе видят... положительные моменты.
Ну, я вообще должен сказать, что меня, ну, эта новость порадовала, хотя сначала я думал, 30 стран или 33 страны, замечательно, но когда посмотрел все-таки, что это организация, но тем не менее, знаешь, сейчас вообще создается такое иное впечатление, что Россия оказалась вообще одинока, все вокруг против, все, в общем, за все эти гей-сообщества, за поддержку всех прав и так далее. И поэтому, ну, как-то радостно, что все-таки мы не одни, и все-таки есть организации в многих странах мира, которые, причем в странах, либеральных странах, с либеральной демократией, которые нас в этом поддерживают. Потому что уже Елену Исинбаеву я слышал до сих пор, там хотят исключить из МОК за ее какие-то совершенно безобидные слова. В общем, давление серьезное идет, лобби, да. Серьезное давление, агрессивная атака идет
уже
постоянно.
Уже несколько стран официально готовы предоставлять убежище российским геям. Вот. Но, кстати, она, тоже у нас не вошла в топ, но все-таки она в теме. Одна французская правозащитница поблагодарила Россию за этот закон и также выразила положительное свое отношение. Вот, что Россия отстаивает ценности семейные.
Ну, сегодня еще другая инициатива возникла о том, что вообще избавлять прав, если, в общем, как там сказано, если родители геи, значит, лишать их родительских прав. Тут такой сегодня такая инициатива появилась.
Нет, не успел.
И я слышал тоже какие-то возмущения. А как же теперь, куда? Ну, вроде правильно, а куда детей? В детские дома, что ли? Вот. Ну, хотя не
но,
знаю.
Но тут да, тут на самом деле очень сложно. Это, мне кажется, что надо в индивидуальном порядке такие вопросы решать. Здесь рубить с плеча неправильно будет. Ну ладно, но тем не менее третья новость у нас тоже касается ситуации. В Америке американский суд обязал фотографов христиан работать на свадьбе геев. Вот. И вот третье место заняла эта новость. К сожалению, если ты работаешь в сфере услуг, то у тебя не может быть убеждений. Вот так говорится, так считают в Америке и во многих других странах. Кстати, это не первый случай. У нас мы уже не раз писали о подобных ситуациях. В частности, например, американская одна пекарня вынуждена была закрыться из-за того, что не захотели обслуживать представителей сексуальных меньшинств. Люди протестуют как могут. Люди как-то стараются выразить свою позицию, но, к сожалению, эта позиция не услышана, и они только подвергаются критике за это и через суд. Суд на стороне вот таких людей.
Ну, в общем, это обратная сторона либеральной демократии, о том, что все-таки свобода, понятие такое довольно-таки условное. Получается, что ты ущемлен. То есть, а когда мы пытаемся отставить права одних, мы ущемляем права других. Вот. Причем права большинства.
Вообще, вот дело в том, что плохо то, что права меньшинства и... Бывает, конечно, меньшинство, ну, к примеру, когда нарушались права чернокожего населения, меньшинства, да, в Америке. Вот, наверное, и не наверное, а действительно то, что сейчас права их защищают, это правильно. Хотя и здесь бывают иногда некоторые перехлёсты. Но когда меньшинство, ну, асоциально, так бы я даже сказал, я уж не беру даже христианские аспекты, то его ставить выше прав нормальных людей, я считаю, что это неправильно.
Нормальных людей, то есть ты считаешь их ненормальными?
Да, я считаю их ненормальными.
Нетолерантные высказывания, Дениса Гостева.
Нетолерантные высказывания, да, это мое субъективное мнение, но оно...
Если бы ты в Америке, тебе могли за эти слова уже потащить на суд, в общем, обратить...
Слава богу, что я не в Америке и пока переезжать туда не собираюсь.
Ну хорошо, мы это запишем и так и запишем. В общем, не собирается ни в Америку, и хорошо, нам нужны такие люди.
Нет, я бы съездил, посмотрел, вот, но многие законы меня шокируют, и американские, и европейские. Я считаю, что это не мир, к сожалению, так называемый цивилизованный мир идет неправильным путем. И понятие толерантность сейчас вырождается. Ну ладно, давай мы пойдем дальше.
Значит, первое место у нас.
Второе место.
А что, второе уже?
Это было третье только.
Только
второе
третье.
Место. О, Ватикан предупредил об опасности мировой войны.
Угу.
На самом деле, у нас все чаще материалы публикуются.
Ну, Сирия это сейчас тоже такая топовая тема. Сейчас в каждом втором сообщении, кроме геев, сейчас Сирия тоже популярна во всем мире, ну, тоже с такой неприятной и трагической точки зрения.
Да. Но, кстати, мы, видишь, опубликовали мнение такое высокопоставленных представителей именно католической церкви. Другие конфессии так явно не выступают. Да,
патриарх Кирилл тоже выступал против.
Да, патриарх Кирилл, я как-то вот упустил.
Не, выступал против, резко высказался тоже.
Ну, в общем, я считаю, что в данном случае церковь должна возвысить свой голос и как-то повлиять на ситуацию, ну, не попытаться повлиять на ситуацию, потому что ситуация действительно очень сложная, и ну, мы должны молиться об этом и должны понимать те опасности, которые несет вот эта ситуация, которая происходит, и те попытки решения, которые пытаются предпринять западные страны, они могут привести только, мне кажется, к худшему. Ну, опять же, это мое личное мнение.
Ну да, в общем, будем молиться, друзья, вообще об этой ситуации, чтобы не было кровопролития, чтобы не гибло мирное население. Тут очень-очень вопрос сложный, неоднозначный.
Дело в том, что...
химическое оружие плохо, и вторжение плохо, и повстанцы плохо. В общем,
регион взрывоопасный, там все находится в очень напряженном состоянии, и, в принципе, это может разжечь очень сильно... Военные действия могут очень быстро распространиться не только на Сирию, но и дальше. Ладно, давай не будем сейчас.
Ну,
так...
наконец, номер один.
Да, номер один. Мы уже привыкли, что у нас всякие
топы.
Топы, да. И вот сейчас очередной топ.
У нас много вообще слова 10. 10 вопросов, 10 способов счастливее.
Ну, я думаю, что число 10, оно такое достаточно удобное и для подсчетов. Вот. 10 самых неприличных вещей, которые люди делают в церкви. Вот, интересная такая статья. Неоднозначная, вот. Ну, не все я бы стал так вот. Но, с другой стороны, много правильных вещей. И вообще, об этом нужно говорить, об этом нужно думать, где ты находишься и что ты можешь делать, что нет. Это просто хорошая возможность задуматься.
Ну, на самом деле, могу сказать, что сейчас вот пользование мобильных телефонов раздражает звонки, когда просят выключать, люди не забывают выключать, вот все время кто-то не выключит и начинает звонить. Потом подсмотр интернета. Я сам грешу иногда, вот у меня планшет, иногда во время богослужения занимаюсь посторонним вещами. Ну, как журналисты, часто сегодня вообще такая штука, если не знаю, как к этому относиться, многие ведут твиттер-трансляции богослужений. Причем, ладно, там один, ну, журналист, понятно, но там будет три человека, и они все ведут твиттер-трансляции. Кто что вышел, что проповедник говорит. И как-то вроде... И хорошо, с другой стороны, ну, человек отвлекается в любом случае, пусть он, конечно, слышит проповедника, но такая вот штука тоже неоднозначная сегодня.
Ну, я считаю, что если ты хочешь вести какие-то твиттер-трансляции, то это нужно делать не в зале, находясь, вот, или так, чтобы других...
Ну, отвлекает скорее даже других, да, но искушает.
Да, 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 да.
Вот, хотя мы, как журналисты, иногда все-таки это делаем, ну, это как бы наша работа, она приходит.
Ну, я, например, вот в центральной церкви, где я постоянно записываю проповеди, там есть у меня моя комнатка, где, куда выводится звук богослужения, и никому не мешая, я там часто одновременно работаю, слушаю проповеди, то есть так веду образ жизни Юлия Цезаря, вот, одновременно делал несколько дел, но я никому не мешаю, вот, но если я, например, бы вышел в зал и в зале бы сидел с компьютером, я бы себя чувствовал неуютно,
уже
потому
не Юлия Цезарь.
Да, я просто, это было бы нарушение каких-то норм. Вообще нужно быть как-то тоньше и как-то стараться, ну, стараться уважать других, уважать себя. Это тоже такой момент. Вот. Кстати, тоже вопрос использования электронных носителей, электронных, скажем, электронная Библия. Тоже не все это понимают, особенно вот пожилые люди.
Да, из айпадов, когда читают.
И непонятно, что человек делает. Или он в интернете, или он там игрушку играет, либо он Библию читает.
Не, ну за кафедру выходит. Иногда, более того, ну ладно, если носит планшет, ну хотя бы, ну, вид какой-то там, ну, он черный, там, большой. А некоторые я видел вообще с телефоном, вот с айфоном выходят. То есть видно, человек выходит вообще с пустыми руками, в руках держит айфон, и оттуда читает, ну, мне кажется, тоже слишком. Вот.
Ну, я тоже думаю, да. Если это совсем молодая аудитория, да, там где-то ребята, студенты где-то, ну, это еще может как-то, но если люди, если есть люди разных возрастов, я считаю, что это неправильно.
Ну, просто даже, знаешь, такая штука. Я понимаю, что иногда у тебя сразу на планшете конспект проповеди, тебе распечатывать там не с руки, ну, я, например, тоже так делаю. Но у меня есть дежурная Библия. Даже просто взять ее с собой тоже поставить, прочитать туда отрывок из Писания, а дальше уже пользоваться планшетом. Я думаю, что это вообще не проблема.
Тем более, что пока книги являются более привычным для большинства населения способом чтения, и я думаю, что просто из уважения к этим людям нужно... Для Бога, я думаю, что безразлично, из какого носителя ты читаешь, но нужно уважать тех людей, кто находится в зале, и кому ты говоришь.
Ну, нужно сказать, что самое интересное, я как раз когда был на конференции на одной, там один спикер говорил, когда спросили по поводу всех этих айподов, айпадов, вот, он говорит, слушайте, а вы помните, когда Гутенберг напечатал первую Библию вообще, как относились к напечатанию печатанной Библии. Ведь Библия была написана от руки, ты доверяешь переписчику, тут какая-то машина, понимаешь ли, печатает буквы. Как же это может быть вообще боговдохновенным? И поэтому времена меняются.
Да,
и,
да.
Ну, вообще, то есть меняется отношение.
Ну, вот. В общем, у нас эту новость, она в рекордном таком нашем списке. Более 400 человек просмотрели это сообщение. Я думаю, что в следующий раз, может быть, еще какой-нибудь топ-10 мы повесим, и, возможно, оно тоже займет. Так что заходите, читайте. Много интересного у нас еще на нашем сайте. Вот сейчас я хочу по поводу четверга. Что у нас сегодня? Чем ты не решил накормить сегодня наших читателей?
Ну, знаешь, вообще немножко связано сегодняшний мой четверг с прошлым. Назвала тему «Эти опасные метафоры». Вот, и в прошлый раз была, помнишь, тема, мы говорили, Бог верит в человека, и вообще найти в человеке Бога, вот такая тема, и возникла дискуссия в Фейсбуке по поводу этой статьи, и нашлись братья, друзья, которые не согласны с основным посылом о том, что вообще в человеке есть что-то хорошее. Ну, вообще, я, скажем, не согласен с идеей абсолютной порочности человека. Я сказал, что человек порочен, но не абсолютно. Вот. Ну, понятно, богословские споры и разные мнения, это нормальное дело. И еще один человек, он говорит, как же вообще Бог может во что-то верить? Ведь Бог же, он все знает.
Ну да, мы обсуждали этот вопрос.
Да, и я как раз сегодня размышляю над темой метафор, о том, что мы активно используем метафоры. Метафоры — это те слова из реальности, которые мы начинаем их приписывать, например, Богу, духовной реальности. Они совершенно, эти слова, в принципе, не соответствуют духовной реальности. Мы берем ее из материальной, ну, из вообще из нашей жизни, и пытаемся описать Бога, да, с помощью человеческих каких-то понятий, категорий. Бог царь, например, Бог чувствует такие-такие чувства. В Библии, в принципе, очень много таких понятий, что Бог там сокрушается, Бог раскаивается в чем-то, Бог гневается, ну, такие даже неоднозначные чувства.
Такие антропоморфизмы.
Да. Вот. И поэтому мы понимаем, что без этого мы не обойдемся, но мы не должны принимать метафоры за чистую монету. И часто в нашей духовной жизни у нас идет спор вокруг каких-то понятий. Мы начинаем спорить с тобой о чем-то, и на самом деле мы вкладываем в одно и то же слово понятия разные смыслы. И, например, считаем, что это метафора, кто-то понимает буквально это слово. И поэтому у нас возникают разные споры. Я как раз хочу в этой статье понять, и вот есть даже выражение, я думаю, слышал Тютчева известное, мысль изреченная есть ложь. Что любая мысль, которая облекается в слова, она есть, в принципе, это уже не соответствие мысли, это уже что-то другое, уже что-то ненастоящее. Тем более, если мы говорим о реальности духовной и говорим о Боге. Вот, поэтому в этой статье как раз я говорю о том, что метафоры опасны, мы начинаем спорить, мы начинаем не понимать друг друга, и все, в общем, крутится вокруг вот этих всех несоответствия, ну, в общем, не согласованности в терминах.
Ну, кстати, мы эту тему продолжим еще в нашей второй части, как раз вот отчасти в понимании и непонимании некоторых слов.
Ну, в общем, друзья, заходите, наверху у нас висит главная новость, эти опасные метафоры, рыбный четверг сегодня. Тема интересная. Я думаю, продолжать буду размышлять в том же духе. В общем, будем говорить, кстати, об антропоцентризме. Сегодня, как прошлая статья, обвиняет в гуманизме излишнем, что вот мы человека ставим в центр, вот такой он хороший весь, искать Бога в человеке. Говорят, что нет, ничего хорошего в грешник. Человек грешен, только Бог может... Ну, понятно, что в Боге только спасение, упование, счастье. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что человек есть начало доброе даже в грешнике, который не познал еще Бога.
Ну да, здесь, конечно, такое поле для дискуссии очень активное. Хорошо. И у нас еще есть...
Что есть?
10, но не пунктов, а 10 вопросов.
Ну вот, да, как всегда, сегодня... Артур не дремлет. И у нас Владимир Павлов, крестьянин 2006 года, детский служитель, преподаватель Библии, женат, и такое вот кредо «Жизненная сила моя совершается в немощи», и тема «Счастье, обретение Бога ничем не сравнится, это наивысшее счастье». Ну, почитайте, друзья, ответы короткие, лаконичные, в общем, просмотров больше сотни, я думаю, что это интересно. Спасибо Артуру.
Да, да. Ну, вообще, наши фишки, вот, и 10 вопросов, и рыбный четверг, они всегда интересны. Вот, я и Андрею, и Артуру всегда благодарен за то, что они добавляют нашему сайту такое индивидуальное лицо и действительно являются визитной карточкой нашего сайта. Вот. Ну что, у нас еще осталось по одной новости, да? Ты мне, я тебе?
Ну, давай ты тогда что-нибудь скажи интересного.
Я хотел обратить внимание на новости о патриархе, который призвал студентов не забыть слово «круто».
Да, я, кстати, читал в эфире, да.
Да, интересно. На самом деле, мы часто не задумываемся, произносим какие-то слова, которые имеют какой-то смысл, не до конца понимая зачастую этот смысл, а иногда просто для того, чтобы выглядеть, опять же, используя это слово, более крутым, как-то соответствовать аудитории, где мы находимся, да, и мы просто не видим этого и не замечаем, что и как и когда мы говорим. И опять же не задумываемся над смыслом. Потому что если задуматься над смыслом самого слова «круто», то он совершенно, ну как вот и «cool» американское, это тоже прохладный, да, вот, например, если взять. И когда переводчик, не зная нюансов, вот, не совсем вообще понятен смысл фразы, да, когда человек его произносит на английском языке. Также и слово «круто», я думаю, для переводчиков, для начинающих, тоже сложно для перевода. Но интересно то, что оно сложно и для самого человека зачастую, когда он произносит, он не понимает, что он говорит. Вот, патриарх обратил на это внимание, я думаю, что это интересно, мы тоже должны, будет интересно нам тоже обратить внимание на подобные слова и, может быть, как-то ограничить себя немножко в этом. Твой ход.
Ну что, коротко, интересная публикация, подвиг выбора такая вот вышла, в общем, как найти того единственного человека, с которым ты готов пройти весь земной путь, не так это просто, бывает, что таким долгим поискам сопутствуют отчаянные мысли о предначертанной свыше несчастливой судьбе. И вот размышляет об этом иеромонах Макарий, ему задаются вопросы, вот как искать, сколько можно искать, и в принципе он говорит о том, что, ну даже если мы не нашли, в этом ничего страшного нет, но есть люди, которые, в общем, вступают в брак, такие люди есть, это не означает, что они абсолютно несчастные, в общем, и так далее. Но, в принципе, найти можно. В общем, советы он дает здесь. Я не буду это пересказывать, друзья. В разделе публикации такая вот интересная тема, статья «Подвиг выбора».
Да. Ну, кстати, по-моему, как раз эта статья чуть-чуть не дотянула до топа. А последнее еще хотел дополнительно сказать. Сейчас начинается осень и начинает оживать наш раздел, после такой летней спячки, наш раздел анонсов. Сейчас очень много мероприятий, которые проводятся, и их все будет больше. Так что не забывайте про наш раздел анонсы.
Ну да, вот буквально в это воскресенье Русская библейская церковь отмечает 4 года. Также у нас спортивный городок в День Москвы будет. Кстати, с Днем Москвы наступающим всех.
Да, да.
Музыкальная конференция будет в Смоленске.
Да, много-много всего. Вы заходите и смотрите. В Курске. Каждый день обновляется, да. И в Киеве скоро мероприятия будут. То есть вы даже те мероприятия, которые не в Москве, можете у нас заранее узнать о них и поехать.
Справа меню есть анонсы мероприятий, не заходите, в общем, будет все.
И, кстати, да, у нас и сверху в шапке они есть, и в меню есть в основном. Так что заходите, это интересный раздел, а главное, он у нас сейчас очень активно пополняется. Каждый день буквально вот 2-3 новых объявления мы размещаем. Ну что,
паузу будем... берем, наговорились. Друзья, готовимся к медитации, будем медитировать с вами, говорить, по крайней мере, о медитации. И можно послушать песню, как раз песня такая способствует. «Плачет небо» группы «Спасение», тем более, что сейчас у нас дожди, небо по-настоящему плачет. Ну что, вернемся через несколько минут, а сейчас послушаем песню.
Разорвал внезапно гром, бежали люди, спотыкаясь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- тебя. Я видел небо, наш огромный дом. Гром гремел, чтоб думали о нем. И я шагу под этот дождь, когда я понял, как меня ты ждешь. И я шагу под этот дождь, плачет небо каплями дождя о тебе, обо мне. Мир там не был, не узнал тебя на далеком холме. Любви искали все, но так и не смогли. А ты построил мост от неба до земли. И это небо разорвал внезапно гром. Закрылись люди от него зонтом. Плачет небо каплями дождя о тебе, обо мне. Каплями дождя о тебе, обо мне. Мир там не был, не узнал тебя на далеком холме. Плачет небо каплями дождя о тебе.
Новая жизнь.
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, мы продолжаем. И сегодня у нас тема «Медитация». Может быть, странно прозвучит для христианского радио. Может быть, если бы мы придерживались какой-то более восточной религии, как-то было бы более логично. Но, тем не менее, мы говорим сегодня именно о медитации и говорим об этом, надо ли бояться этого термина. Вообще,
ты боишься?
Я не боюсь.
Ты вообще что-то боишься в своей жизни? Смотри, ничего не, смерти не боишься, осени не боишься, снега не боишься, медитации не боишься. Чего ты боишься?
Ну, я ни по одному из этих пунктов я не говорил, что я не боюсь.
Ну ладно, я шучу, конечно.
Да. А бояться нужно. Если человек не боится, то...
Медитации.
Вообще, в принципе, бояться. Что касается медитации, то здесь вопрос понятий, что мы вкладываем в это понятие. Потому что я вот сейчас открыл Википедию, да, огромная статья посвящена понятию медитации, разные термины, разные объяснения, разные понятия. Но вообще слово «медитация» происходит от латинского «meditato», что означает «размышление». Кстати, то же самое слово есть в английском языке «meditation», которое более узкое у него значение, чем у русского. Оно как раз говорит о размышлении. Когда говорится очень, например, «Bible meditation» – это естественное, нормальное размышление о Библии, то, что практикуют
христиане
в малых группах.
Получается, что слово латинское, но у нас в русском языке два слова, которые проистекают этого слова. Ну, то есть медитацию, медитатио, а у нас есть и медитация, и размышление. Хотя да. Слово одно в латинском.
Да.
У нас пошли мы двумя путями.
Да. Но я думаю, что в данном случае это слово все равно в нем. Можно его воспринимать как вот в смысле, скажем так, восточных религий, да, помещение в какой-то транс, да, и но можно называть медитацией и размышление, это тоже будет правильно. И когда один из моих любимых библейских курсов, я вот с него начал вообще свою христианскую практическую жизнь, серия 2.7, мы там столкнулись с понятием медитация, и нам автор книги говорит, вот мы сегодня будем медитировать.
Ну, понимаешь, это...
И объясняет именно как размышление.
Это американизм, могут сказать.
Можно?
Ну вот смотри, вот интересно, у нас есть такой исполнитель Бобби Макферрин, наверное, слышал, это джазмен мирового плана, вот, и у нас музыка его звучит, он христианин, но вот недавно во Львове был джаз-фестиваль, он там пел, и вот фрагмент интервью, вот что интересно, вот его спрашивают, вот его вере и так далее, ну, говорят, вот всем кажется вообще святой человек, и вот он говорит, вот что... Я постоянно изучаю Писание, пытаюсь жить такой жизнью, как бы ее хотел видеть Иисус. И если есть во мне какая-то мудрость, то она подчеркнута из Писания. И вот дальше, что он говорит. Часто медитирую, серьезно. Да, часто медитирую. Вот такая у меня повседневная жизнь. И я так понимаю, переводчик, тот, кто слушает, он удивляется, говорит, как же так? А как медитация согласуется с Писанием? Разве нет в этом противоречия? А он говорит, я имел в виду, что внимательно, вдумчиво читаю Библию, пытаясь вникнуть в суть прочитанного. Если какой-то стих особенно сильно впечатляет меня, я долго размышляю над ним. И вот, кстати говоря, в скобках тут и переводится. Meditate, глубоко задумываться, серьезно размышлять. То есть вот видим непонимание, да. Невосприятие этого термина, мы сразу думаем о восточных практиках, поэтому да. Это у нас как-то вот культурно оформлено таким образом, что медитация чуждое слово христианству. И вот мы хотим как раз сегодня попробовать разобраться, а на самом ли деле это слово чуждое?
На самом деле это слово как минимум двухзначное. Угу. Причем эти два направления очень различны и во многом даже противоположны друг другу.
Ну, получается, что зачем тогда, если у нас есть слово «размышление» или еще есть такое хорошее слово «созерцание», зачем нам еще слово «медитация», которое имеет такие вот оттенки, коннотации, все-таки востоком веет? Зачем нам использовать слово «медитация», помимо всего прочего, если есть на слово «размышление» над Писанием?
Ну, ты знаешь, слово «размышление», оно, по сути, оно менее глубокое. Когда ты хочешь сказать о том, о чем ты хочешь сказать словом «медитация», используя слово «медитация», ты говоришь, называешь одним словом то, что когда ты говоришь, будешь использовать слово «размышление», тебе нужно будет добавить «глубокое размышление», «созерцание». И, используя много слов, ты скажешь то, что выражено одним словом «медитация». Угу. Для человека, понимающего, это слово удобное, понятное, и оно более отражает смысл, чем синонимы. То же самое созерцание. Слово созерцание, оно лишь отчасти трактует медитацию. Как раз в медитации слове, если его взять в христианском контексте, оно включает и созерцание, и размышление, и глубокое погружение в текст.
Ну да, но как раз слушатель подсказывает, писал нам Иван Норильск сегодня, размышление, meditation, размышление, размышлять, погружение. И еще есть мыслительное глубинное погружение. А еще нам подсказывает Андрей Чернышов, медитация над чем, вот в чем вопрос. И вот он как раз приводит слова Иисуса Навина, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять да? все, что в ней написано. И вот получается встречайся, по-английски meditate, то есть медитация или размышление. Но опять-таки какая-то вот получается у нас в терминах некая путаница, и вот... Ну, ты помнишь, у нас на прошлой неделе была статья «10 способов стать счастливее», и многих возмутило, что там присутствует слово «медитация». И говорят, как на христианском сайте вы вообще говорите о какой-то медитации? Ну, я понимаю, молитва, а тут медитация.
Ну, на самом деле, кстати, многие исследователи, многие, кто серьезно вот, исследует вопрос молитвы, часто говорят о том, что молитва, она отчасти должна включать в себя медитацию, и это часть молитвенного созерцания. И опять же, здесь вопрос в терминах и в понимании терминов. Русский язык, как и любой язык в целом, но русский особенно, очень глубок, многозначен, и слова имеют разный смысл, а главное, разный контекст в разных ситуациях. Вот я, кстати, когда думал сегодня над программой, вот какие-то такие слова вот. Ну, я вспомнил из украинского языка. Вот мы говорим, да, называем евреев, да, вот евреи. Но по-украински евреи до сих пор в литературном украинском языке называются жидами. И вот если ну, в Гоголя России...
Тоже.
Да, да, и вот даже вот послание к евреям во многих украинских переводах писало «нет до жидив». И для нас вот просто ну, оскорбительно звучит, да. А для тех людей, которые... находятся в этой культуре, которые привыкли к этому слову именно такому, они нормально, естественно, воспринимают. Для них оно не является оскорбительным. Потому что они его так воспринимают. То же самое и с медитацией.
Кстати говоря, немец тоже не очень вот немец. Это же не мой, те, кто не мы. Это тоже такое вот некое привнесено.
Да.
Вообще-то германец, правильно.
Да вообще, на самом деле. Кстати, слово москаль, да, знаешь?
Да.
Оно же долгое время москалями кого называли? Назвали солдат, которые служили в армии московской. Вообще очень интересно, если разбираться в глубине слов, мне кажется, что никогда не нужно наклеивать ярлыки, не разобравшись. И то же самое касается вот таких слов, которые, ну, которые пугают, пугают тем, что у него какая-то у этого слова есть коннотация, ну, непонятное, непривычное для нас.
Ну,
для
а скажи, уха. А вот можно ли сказать, что нам не хватает в христианской терминологии слова медитация? Вот просто не хватает.
Я думаю, да.
Ну, смотри, я сегодня обратился к настоящему специалисту в вопросах христианской медитации. Я думаю, ты знаешь, есть такой Павел Левушкан, да. Наш коллега, редактор портала «Базница», он практически занимается христианской медитацией. Я сегодня решил с ним пообщаться. Ну, к сожалению, не удалось записать это в звуке, то есть я просто прочитаю то, что он говорит. И вот я захотел узнать его компетентное мнение. Вот можете в двух словах описать суть христианской медитации? Значит, он пишет так. «Пребывание перед Богом в его присутствии». Я задал второй вопрос. А как проходит это все практически? Есть ли какие-то особые дыхательные практики, как в йоге или некоторых формах исихазма? Я думаю, ты слышал его на восточное
да.
православие, Григорий Палама. Были некоторые такие вот целые практики такой умной молитвы, то, что называется. И там, в общем, свои дыхательные были упражнения. Или какое-то молчаливое созерцание. Значит, он говорит о том, что вот в исихазме молитвенное слово «маранафа» есть. И, в общем... Он говорит о том, что я спросил, есть ли какая-то вообще цель достичь какое-то эмоциональное состояние такое особое, да, войти в какой-то транс. Он говорит, нет никакой цели, более того, не рекомендуется. Чем проще, тем лучше. Без экстазов, трансов, измененных состояний сознания. То есть, это такое вот, кстати говоря, вот если мы говорим о созерцании, ведь созерцание тоже в христианстве не очень-то используется слово. То есть, есть молитва, чтение писания, а вот созерцание какое-то, вот молчаливая молитва, этого как-то, этого нет. И мне кажется, слово «медитация» могло бы как раз помочь. И вот он говорит, что для меня это очень важно как раз реабилитировать, Павел Левушкан говорит, реабилитировать слово «медитация», чтобы мы об этом говорили. И он говорит, мы не хотим уходить от этого термина, потому что оно якобы не христианское. Он говорит, а оно очень даже христианское, он говорит. И вот есть целый сайт, и есть направление христианской медитации, был такой отец Джон Мейн, и распространено это у католиков, англикан, лютеран. Вот это направление христианской медитации, то есть протестанты тоже, наши братья, англикане, лютеране, не используют этот термин, это есть православие, это есть католичество, это есть англикан, лютеран. И вот Павел говорит о том, что надо бы как раз вот говорить о медитации, что это очень, очень важно.
Кстати, тебя дополню. В восточном христианстве понятие медитация появляется между 10 и 14 веком, а в западном христианстве, начиная с 6 века, уже начинаются какие-то... То есть... Какие-то практики медитации существовали в христианстве еще до того, как
восточные пришли практически. То есть медитация — это не восточный термин, он не перешел к нам из Востока. Вообще это вот это понятие. Да. И поэтому странно, почему оно вычеркнулось, почему оно ушло куда-то из нашего обихода. Это христианский термин. В общем, дело.
Да, и вообще, на самом деле, если взять слово медитация, его корни не с Востока, а это попытка русским, ну, в русском языке каким-то понятием объяснить то, что происходит в восточных практиках. Поэтому в данном случае слово «медитация» даже меньше объясняет, самого слова по сути, объясняет то, что происходит в восточных практиках, чем то, что делают западные люди, что практикуют западные люди. И здесь совершенно разная практика, но просто взято это слово, выбрано это слово, чтобы объяснить то, чего нету в нашей культуре, в нашем языке, в наших религиозных практиках. Поэтому здесь даже можно сказать, что медитация больше христианское, чем восточное понятие.
Ну да, и вот он говорит о том, что мы как раз это слово для восточных техник только в 20 веке возник, и как раз он говорит, что мы вот стараемся использовать этот термин, реабилитировать его, активно использовать, и специально, усиленно его используем, и он даже был рад, что мы об этом сегодня говорим, и даже вот он пытается, вот дал мне ссылку, как вообще, вот что это такое, вот медитация христианская, потому что я думаю, во-первых, что термин этот, жалко, что его нет, во-вторых, вообще-то практика созерцания, она не особо присуща, но особенно, если мы говорим о евангельских христианах. Вот мы как-то привыкли все облекать в слова, в какие-то образы, да, мы молимся, мы читаем Писание, мы размышляем, а вот просто... чтобы у нас была умная молитва, но мы знаем, что есть вот восточная практика Иисусова молитва, ты меня слышал, да? «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот это повторение и вот это постоянное такое созерцание, молчаливое какое-то созерцание Бога, Его красоты. Я вот могу по себе сказать, что часто, когда я бываю на природе или когда бываю сам, в себе, сам по себе, для меня важно не просто даже молиться Богу, а просто молчать, просто помолчать перед Богом. Это есть, наверное, созерцание, медитация. Или слушаешь музыку какую-то. Ты же сейчас не молишься в этот момент, и ты не читаешь Библию, а ты просто погружаешься в какое-то особое состояние, и здесь не речь идет о каких-то особых эмоциях, но просто ты размышляешь, ты говоришь сам с собой, ты ведешь внутренний диалог с собой. Это очень важно, мне кажется. У тебя такого не бывает?
Бывает. Бывает, особенно когда действительно находишься один на один с природой, где-нибудь в горах или где-нибудь, где ты в состоянии оценить величие Божьего творения, это особенно. Кстати, интересно, если вот взять, например, слово «медитация» в восточном контексте, есть еще же понятие «релаксация», которое тоже, оно есть в русском языке. Опять же, если мы говорим о релаксации, у нас тоже восточные, да, коннотации возникают, хотя на самом деле это просто возможность отдыха, да, в каком-то смысле. Также транс понятие тоже. Но если и существует множество восточных терминов, которые объясняют это же, но эти термины мы просто мало знаем, потому что мы в эту тему, ну, не вовлечены. Мы привыкли самое простое слово, которое ближе по-русски, вот медитация, а остальные слова мы их не... мы их просто не используем.
Ну вот нас еще в Фейсбуке комментирует Алексей Креницын, говорит, что слово медитация приводится как раскрепощение, расслабление или восстановление психической энергии, другими словами, восстановить гармонию в себе, тоже вот побыть, найти мир с самим собой, с Богом, я так вот так немножко добавляю от себя. И вот что советует нам, я так понимаю, отец Джон Мэйн, как раз вот есть портал, целая ассоциация, можете, друзья, зайти, общество христианской медитации, международное общество христианской медитации. И тут идет как раз объяснение, вот как это исторически, где это были все эти практики. И вот что пишет он. Если вы решили начать заниматься медитацией, то хотелось бы дать несколько советов. Прежде всего, не оценивайте уровень своего прогресса. Ощущение неудачи или успеха может стать самым большим раздражителем. Не ищите никаких особых ощущений в медитации. Вы не должны ожидать, что случится что-то особенное, как часто вот в восточной практике, да? Ощущения могут показаться странными на первый взгляд, поскольку опыт молчания не знаком большинству из нас. То есть это опыт молчания, созерцания, то, что мы говорим, сильно отличается от того, что мы обычно подразумеваем под молитвой. Мы также не привыкли быть простыми. Молчание, спокойствие и простота, тем не менее, является высшей целью. В одной из своих притч Иисус сравнивал царство с семенем, посаженным кем-то в землю. Человек живет обычной жизнью, а семя молча растет в земле, чтобы об этом никто, так что об этом никто не знает. И вот таким образом вы начнете пожинать плоды духа, вы обнаружите, что возрастаете в любви. Если вы когда-нибудь, когда-либо приостановите ваши занятия на день, на месяц, на год, просто вернитесь к ним снова, и так далее. Еще вот так, что сказано. Наша медитация становится христианской тогда, вот что очень важно, когда наша жизнь осознанно и глубоко связана с пространством Писания. Ну, видимо, он как католик говорит еще предание и традиции, церкви в ее буднях и торжествах. И, в общем, таким образом, мы, как христиане, евангельские христиане, должны всегда, всегда держать связь с Писанием и с Богом. То есть это молитва. После молитвы мы вот какое-то время, я так понимаю, находимся в каком-то молчании перед Богом. Я так понимаю, эти братья и сестры, они даже какую-то коллективную такую проводят встречу, где они просто в тишине сидят, размышляют. И, кстати говоря, интересная была практика вот в ССХ, Содружество Соединенных Христиан, был такой момент, когда, знаешь, обычно в церкви как? Молчания нет. Обычно все молятся, или слушают слово, или поют, или общее пение, или что-то происходит, свидетельство. А вот такого времени молчания, ну, обычно нет, все равно кто-то молится. Вот, и когда мы были в ССХ, там проводились встречи, вот мы пели, что-то говорили, потом было такое время, играла какая-то фоновая музыка, и мы просто сидели молча, вот просто размышляли, там 5 минут было, 10 минут, иногда какие-то слайды какие-то были, открывались интересные слайды с какими-то видами, какими-то цитатами, и мы просто сидели, сидя, и просто размышляли. И я тебе скажу, это очень круто, это очень здорово. Иногда вечером у костра, когда тоже сидишь, и даже когда вокруг все поют, тебе хочется даже не петь, просто помолчать, послушать, посмотреть на костер, как эти искры поднимаются, да, или возле воды, когда, знаешь, как говорят, есть несколько вещей, которые человек может смотреть на них бесконечно. Это вот какое-то, что, вода и, в общем... Да,
вода
и
делает...
огонь, да, да огонь, да, вода и еще что-то. И когда кто-то работает, да, вот тоже такой вот момент. Ты как вообще? Вот тебе не хватает такого, такой практики в нашем евангельском христианстве? Потому что, ну, этой практики как-то нет, вот, ну, она не присутствует.
Согласен, этого мало. И, но мне кажется, что в данном случае... Для меня лично это более личная, такая индивидуальная практика. Мы вот, когда я вел малую группу, да и сейчас веду, мы иногда практикуем вот молитву в тишине. То есть, например, 2-3 минуты, просто каждый молится про себя в тишине, и таким образом не... Ты говоришь, вот нет тишины, вот мы как раз создаем эту тишину, чтобы каждый мог в свои мысли как-то окунуться и не отвлекаться на то, что он слышит. Это тоже хорошая такая возможность, практика. На самом деле в суете большого города сложно вот бывает найти время вот для себя, чтобы вот именно помедитировать вот в этом смысле. И, ну, это хочется, это нужно. Действительно, нужно как-то.
Вот. Как раз, мне кажется, как раз в суете города очень актуально, более это остро стоит этот вопрос, что нам нужно не бояться быть, знаешь, как сказано, есть тайная комната, приди, затвори дверь. То есть не только в церкви, хотя и в церкви может быть такое молчание и какое-то время. Как я, помнишь, мы с тобой говорили об искусстве несколько недель назад или позапрошлую передачу, я говорю о том, что вот есть храмы, или даже прошлую передачу, вот католические, когда ты приходишь и просто размышляешь. Я видел вот во Львове, когда был, когда люди заходят и садятся на лавки, ну, в православной церкви обычно лавок нет, в католических, лютеранских, и люди просто сидят и размышляют там, да, 10 минут, на по полчаса. Да. И это важно. Это важно оторваться от мирской суеты, ни с кем не разговаривать, не слушать никаких проповедей, музыки, просто побыть наедине с собой, с Богом, просто помолчать. Иногда просто не нужно ничего говорить. Как будто, знаешь, мы Бога можем удивить нашими красноречивыми молитвами. Да, молиться надо, надо говорить. Но это многословие красноречия, ни о чем еще не говорит. И мне кажется, что нужно иногда перед Богом просто помолчать. И, наверное, для этого нужны какие-то условия, потому что дома иногда не получается, особенно если семья большая, да, какая-нибудь там много народу, нет какого-то укромного места. Не получается на работе, не получается в метро. Хотя в метро можно окунуться среди людей, спрятаться, да, там что-то обычно нам какие-то технические средства помогают, там музыка, плееры разные и так далее. Но все равно, знаешь, важно именно вот какое-то место и время уединения, побыть самим собой. Мне кажется, этого не хватает в современном христианстве. В этом смысле медитация, слово, термин, мне кажется, нужно, наверное, реабилитировать.
Да, ну, так, подводя итог всему сказанному, хочу сказать, у нас есть страх впадания в крайности. Когда мы говорим о медитации, да, мы боимся зачастую, что человек, который придет в церковь и услышит слово медитация, он сразу начнет воспринимать это как что-то восточное и посчитает, что это нормально, это естественно, и может привнести в церковь восточные практики. К сожалению, такое опасение есть. Вот. Ну, я бы даже сравнил, я в прошлый раз, по-моему, сравнивал, да, как вот у нас отношение к алкоголю. Пить нельзя, нельзя пьянствовать, да, но чтобы пить абсолютно нельзя, Библия не запрещает абсолютно. Но мы не пьем абсолютно для того, чтобы не попасть и не стать на путь пьянства. Также и здесь. Мы не медитируем для того, чтобы не начать медитировать, как это делают в восточных практиках, и чтобы не было такой вот эклектики, непонятно чего с чем уже. То есть такой страх, мне кажется, даже фобия какая-то есть.
Ну, в том-то дело, что речь не идет об эклектике. И, понимаешь, просто термин у нас, он заезжен как восточный. И не знаю, но можем мы назвать как угодно, понимаешь? Я сейчас не говорю даже о термине, не хватает даже не термина, не хватает самой практики умной молитвы, созерцания, молчания перед Богом.
Кстати.
А как мы назовем? Нет, об эклектике речь не идет, и мы сейчас не смешиваем религии, не пытаемся христианство с йогой смешать, в том-то все и дело.
Кстати, когда ты говоришь слово «практика», тоже вот практики во множественном числе, это тоже во многом сразу у человека ассоциации возникают чего-то восточное. Потому что практики в основном восточные бывают. И когда мы говорим о христианских практиках, то люди сразу... Мы вообще живем в стереотипах каких-то, шорах, и нам какой-то набор слов, у нас сразу возникает какая-то картинка, какой-то вид чего-то, и мы уже воспринимаем, исходя из этого, всю информацию. Но надо научиться нам, христианам, выходить из этих вот шор и стараться видеть смысл вне вот этих различных сложившихся традиций, стереотипов. И тогда мы сможем очень многое для себя почерпнуть, и очень много чему мы боимся, вот этот страх, да, в данном случае это страх неправильный, это как раз страх, который называется фобия, страх вот каких-то таких понятий, надо просто их, в них разобраться для себя и использовать то, что можно правильно.
Ну, в общем, я думаю, что мы призваны как христиане, ну и вот отчасти видим свою миссию в том, чтобы немножечко мыслить шире, не бояться каких-то слов, и сегодня говорили, я говорил о метафорах, то есть понимать, что слова, они, конечно, несут смысл, но мы действительно часто вкладываем разный смысл в те или иные слова, но я думаю, что мы не должны стремиться к эклектике, ни в коем случае не нужны нам практики вот, в восточном смысле слова, медитации, медитативные какие-то дыхания, трансы, и так далее. Мы сегодня речь идем просто о вот реабилитации термина и вот какой-то такой вот, ну не знаю, это части духовной нашей жизни, если не нравится слово практика, созерцание. Сегодня не хватает, особенно в жизни, когда мы живем в мегаполисе, просто остановиться, просто созерцать. Мы даже молитвы эти прочитываем на автомате перед едой. Это понимаешь, это, в этом никакой нет ценности, нет, да, никакого, да, перед Богом жертвы, когда мы заученные молитвы говорим, как религиозность это превращается. Иногда я считаю полезнее вот мне выйти, знаешь, про... Я люблю пешком ходить, потому что я в это время вот могу поразмышлять. Я какие-то, понимаешь, обычно мы перед Богом болтаем, мы вот говорим Богу, говорим, а что Бог хочет нам сказать? Монолог у нас проходит, разговор вообще с самим собой. А что Бог хочет сказать? Иногда, когда я молчу, у меня какие-то мысли появляются хорошие, я тогда начинаю черпать что-то, Бог что-то начинает говорить. Мне кажется, этого не хватает, и мы об этом вообще не говорим в церкви. Вот хорошо, что у вас есть такая такая вот часть служения, малая группа, когда вот вы пытаетесь помолчать просто, пусть вы даже молитесь в это время, да, но какое-то молчание. А иногда даже молиться не надо, просто вот послушать, что же Бог хочет мне сказать. Бог же отвечает, Бог же с нами тоже хочет поговорить. А у нас монолог, мы только вот тараторим вот эти слова, понимаешь? Вот я хочу, чтобы мы с вами, радиослушатели, дорогие, вот это понимали.
Да.
Ну что, Денис, спасибо тебе за такую дискуссию. Сегодня хороший у нас эфир. Ну что, нужно сказать, что у нас как бы небольшие изменения в нашей сетке. Я не знаю, как получится, следите за анонсом, но мы хотим нашу программу «Слово для тебя» перенести на утреннее время.
Да.
Причем уже не четверг будет у нас, а, скорее всего, среда.
Да.
Но четверг у нас никуда не уходит, 7 часов вечера за нами. Мы, Денис, с тобой пойдем параллельными курсами. Ты что-то будешь вести историческое, я буду что-то вести. То есть, друзья, мы движемся вперед с нового сезона, осень, у нас все новое, и нас будет больше.
Да, да. Мы стараемся, чтобы внести что-то новое, интересное. И если у вас будут пожелания для нас, вы можете... либо по телефону, либо...
Ну, вот пишите нам.
Используя все средства связи, пишите нам. Нам интересно ваше мнение.
Да, так что следите за анонсами, не удивляйтесь, если следующая программа у нас будет не в четверг, а в среду, еще и утром. Вот, но в четверг что-то будет обязательно в 7 часов вечера наше. Вот мы будем что-то делать очень интересное. Новые проекты появляются. Ну что?
Но вы не расстраивайтесь, если вдруг вы привыкли в это время нас слушать, а вот не получится у вас не получится нас услышать, вы всегда можете скачать, вы всегда можете послушать нас с сайта «Радио Новая Жизнь» и с сайта «Слово для тебя». Так что всегда мы с вами.
Ну что, наши заставки уже нас подгоняют, все время мы исчерпали. Спасибо вам, да, и нам пишет... да, все, уже никто не пишет. Ну все, тогда всего доброго.
До новых встреч.
До новых встреч в эфире. До свидания.